Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на сообщение с пометкой «Срочно». Например, агентство ТАСС сейчас публикует заявление Владимира Путина, президента Российской Федерации. Президент России Владимир Путин призвал разобраться с несвоевременным исполнением гособоронзаказа рядом предприятий. Цитата: «Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа», сказал глава государства, открывая очередное совещание в рамках встреч по развитию вооруженных сил. «Прежде всего, я имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК. Эта встреча только начинается, поэтому, полагаю, и другие заявления тоже прозвучат». Но сейчас о других новостях. Страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия выступили против проекта России и Китая, который предусматривал создание рабочей группы по оценке правомерности расширения мандата Организации по запрещению химического оружия, ОЗХО. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Отмечается, что 30 стран поддержали документ, еще 82 выступили против. Чтобы проект был принят, ему требовалось набрать 2/3 голосов участников голосования. Ранее постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин допустил, что российская сторона вообще может покинуть организацию. Позднее он также заявил, что наделение организации атрибутивным механизмом направлено именно против России. Сейчас с нами на связи Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию при Организации Объединенных Наций. Игорь Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Вчера прозвучало громкое заявление Александра Шульгина о том, что Россия вообще может приостановить свое членство в ОЗХО, возможно, даже выйти. Насколько это возможно и каковы будут последствия?
Ну, теоретически это возможно, потому что организация ведет себя, ну, мягко говоря, неприлично в последнее время. То есть Россия единственная из великих держав, которая полностью выполнила свои обязательства по химическому разоружению. Более того, она побудила к тому же самому своего союзника Сирию. Несет большие, так сказать, финансовые нагрузки. То есть является членом Совета Безопасности. И просто обвинения, которые на нее сыплются, они просто оскорбительны. То есть великая держава вообще такого терпеть не должна. Вон, допустим, Соединенные Штаты Америки, если бы им там 1/10 долю обвинений таких предъявили, необоснованных, уже давно бы вышло и прекратила любые контакты с данной организацией. В конце концов, эта организация создана решением Совета Безопасности ООН, и мы являемся ее учредителями. И, скажем так, наемные менеджеры должны как минимум уважать своих учредителей и относиться к ним хоть сколько-нибудь лояльно.
Ну, насколько я понимаю, там все решается большинством голосов стран-участниц ОЗХО, и сейчас перевес не в сторону России. Поэтому какие варианты вообще у России остаются?
Нет, ну, на самом деле ситуация, конечно, она не очень хорошая. Но мы, так сказать, пожинаем плоды вот этих 90-х, когда мы вообще, у нас фактически не было никакой внешней политики, она была целиком отдана коммерсантам. А эти коммерсанты все наши наработки в этой области благополучно похоронили. Но на самом деле ситуация сейчас потихоньку меняется. То есть первый раз голосование, когда было по Сирии, у нас было 6 голосов, второй раз уже 14 голосов, а причем даже многие ближайшие союзники Соединенных Штатов Америки, такие как Франция, воздержались при голосовании. Поэтому я думаю, считаю, что ситуация там на самом деле не безнадежна, но если вот такие же голословные обвинения, какие были по ситуации в Сирии, по пресловутым белым каскам и по Скрипалям будут продолжаться, конечно, Россия не должна этого терпеть.
Ну, пока Россия предложила просто дать правовую оценку расширению мандата Организации по запрещению химического оружия. Тема нашумевшая, мы ее обсуждали в том числе и в нашем эфире, поэтому вот, внимание, вопрос. Даже правовую оценку просто дать, поддержали вот этот документ 30 стран, 82 страны выступили против, поэтому и возникает вопрос перспектив вообще пребывания в ОЗХО.
Ну, вот видите, 30 стран уже на нашей стороне. То есть ситуация потихоньку меняется, потому что однополярный мир многим не нравится. Но, к сожалению, пока еще англосаксы продолжают доминировать в международных организациях и, так сказать, продвигать свою политику.
Хорошо, если Россия выходит из ОЗХО, тогда каковы последствия для нас вот этого решения?
Да я думаю, никаких особых последствий нет. У нас остается членство в Совете Безопасности ООН и право вето. Ну да, мы вышли из одной организации, которую создали. Вон, американцы же вышли из ЮНЕСКО, когда сочли, что обвинения, которые выдвигает эта организация против ее союзника Израиля, для них неприемлемы. И ничего не случилось с ними. Так сказать, планета не перевернулась, мировой порядок не рухнул. Я не вижу существенных проблем в этой области. Можем приостановить свое членство.
Хорошо.
Если ситуация изменится, можем ее восстановить, я думаю.
Мы приобретаем или теряем, например, если мы приостанавливаем свое членство? Потому что, судя по тому, что происходило в последнее время, обвинений меньше не станет. Но только России уже будет нечем ответить, если она приостановит свое членство.
Ну, к сожалению, я не министр иностранных дел и не президент, поэтому я так не могу однозначно. Они должны взвесить все риски в этом вопросе. Но в любом случае я считаю, что Россия, как великая держава, не должна терпеть оскорбления со стороны организаций, которые мы же и создали.
Вот это расширение мандата Организации по запрещению химического оружия, это уже состоявшееся решение или оно по-прежнему еще в проработке?
Нет, насколько я знаю, оно еще прорабатывается.
И, то есть борьба еще не завершена, она продолжается?
Ну, конечно, борьба не завершена. Конечно, я думаю, выходить до того, как этот орган не появится на свет, я думаю, надо продолжать. Но если вдруг уже все состоится, самые худшие опасения, то я думаю, возможно, все, вплоть до приостановки деятельности.
Спасибо. Это был Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию при Организации Объединенных Наций. Я просто напомню, в чем суть интриги. Если Организация по запрещению химического оружия расширяет свой мандат, то фактически она может выносить обвинительные решения. Ну, то есть решать, кто прав, а кто виноват в том или ином случае применения химического оружия. Российская сторона выступает категорически против этого, потому что полагает, что таким образом организация превратится в такого постоянного обвинителя в адрес Российской Федерации. Сейчас, на сегодняшний день, ОЗХО может просто выносить решение технического характера из серии «Да, химическое оружие применялось, но назначать виновных в том или ином случае она не может». У нее нет на это полномочий. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы эти полномочия расширить. Я предлагаю двигаться дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Неработающие граждане должны будут самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, пенсионный, ОМС и соцстраха. Но касается это только здоровых людей трудоспособного возраста, которые нигде официально не работают. Такое предложение содержится в законопроекте о внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. Его подготовил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Однако у этой идеи есть и противники. По действующим сегодня нормам за трудоустроенных граждан взносы в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования уплачивает работодатель. В совокупности они составляют 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет. Работодатель ежемесячно перечисляет с каждого работника 22% в пенсионный фонд, порядка 5% в фонд обязательного медицинского страхования, ну и еще примерно 3% фонд соцстраха. С самого же работника при этом удерживается налог на доходы физических лиц. Ну и при этом, как отмечает Сергей Вострецов, примерно 18 миллионов граждан России трудоспособного возраста не имеют официальной работы. Хотя многие из них заняты неофициально, то есть по сути являются самозанятыми людьми, работающими на себя. себя. А социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме, а также имеют право на получение социальной пенсии по старости, отмечает Вострецов. Сейчас с нами на связи Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам предложение, господин Вострецов?
Вы знаете, оно закономерное, но оно, наверное, несколько поспешное. Мы совсем недавно, буквально, что называется, накануне, да, приняли закон о самозанятых физических лицах. Поэтому говорить о том, что нужно остальные привлечь к уплате страховых взносов, невзирая вот на уже состоявшуюся инициативу, ну, наверное, поспешно. Поэтому инициатива понятная, это тенденция. Она, как вам сказать, имеет под собой, в общем-то, много уровней причин, которые кроются не только в поведении граждан, но и в поведении властей, региональных властей в первую очередь. То есть это очень многослойная проблема. И решать ее вот таким способом, как предложил наш законодатель, в общем, слишком безапелляционно.
Ну, смотрите, пока, если говорить о самозанятых, в следующем году вот это будет внедряться в качестве эксперимента, насколько я помню, в 4 регионах. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. То есть это вообще еще пока сырое и не проработанное. Господин Вострецов заходит, ну, как будто бы с другой стороны, подталкивая граждан к тому, чтобы они оформляли себя как самозанятые. В чем он конкретно не прав?
Дело в том, что для начала нужно, по какой причине гражданин не работает. Может быть, он предприниматель, то есть является учредителем каких-то организаций. И там он наверняка платит НДФЛ, но может не платить фонды. Одна ситуация, то есть таких людей нужно квалифицировать совершенно определенным образом. Может быть, он представитель профессии, и такой, у которой в регионе нет рабочих мест. Что ему делать? И, может быть, он сидит на шее у семьи или, так сказать, питается за счет личного подсобного хозяйства. Такие же тоже есть. И большая категория это, в регионах особенно. Что с этими людьми делать? Как их заставить платить, а у них нет просто наличных денег? Понимаете, у нас пенсионные счета, в общем, формируются, скажем так, не одинаково для всех. То есть у нас есть определенные обязательства для индивидуальных предпринимателей. Там, вот как раз там, есть вот этот эффект, я бы сказала, несправедливого в каком-то смысле подхода. То есть, например, ИП не имеет выручки за год, но обязан заплатить чуть менее чем 32 тысячи за свои, так сказать, страховые взносы. А вот среди граждан, которые не работают, кто будет определять причинно-следственную связь? Потому что мы не можем сказать так объективно, голословно. Те, кто 3 года не работает, ну, к примеру, они должны начать платить, скажем, вот те же 32 тысячи, да? Угу. А вдруг у этих людей вообще нет этих наличных денег? У нас есть регионы, где заработная плата средняя колеблется порядка 8 тысяч рублей. С каких доходов, с каких денежных средств люди смогут заплатить эти взносы? Понимаете, у нас до сих пор нету прямой, безусловной ответственности регионов, например, за рабочие места. Я специально упираю на этот момент, а не на тот, что есть люди, которые имеют доходы и не платят. Люди, которые имеют доходы, так или иначе, уже к началу следующего года будут администрироваться налоговой службой, либо как патентодержатели, либо как ИП, либо как занятые граждане. Да? Значит, у нас остаются кто? У нас остаются предприниматели, которые являются учредителями и взносы не платят, а получают только, допустим, дивиденды, если их получают. И некие лица, у которых вообще нет места работы. И здесь нужно разбираться, почему этого места работы нет. Почему государство не обеспечивает, почему глава региональной власти не несет личную или какую-либо иную, но ощутимую ответственность за поддержание определенного количества рабочих мест в регионе. Ну, то есть это более сложный вопрос, чем просто так заявить, что люди имеют доход и ничего не платят, а пользуются услугами. Вот, пожалуйста.
Ну, смотрите, я так понимаю, возникает вопрос администрирования таких граждан. Ну, как одни...
Справедливо администрирование. У нас по Конституции налоги должны быть справедливы. Это очень важно. А вопрос трудовой занятости, он двусторонний. Здесь должно участвовать государство. Государство должно людям гарантировать рабочие места и поддерживать. Если государство закрывает или способствует закрытию предприятий, уменьшению количества рабочих мест, то, извините, с какой стати гражданин будет в ответ, соответственно, нести бремя?
Но я полагаю, что господин Вострецов целился вот в тех людей, которые часто становятся, скажем так, героями новостных выпусков, когда у безработного москвича угнали Porsche Cayenne стоимостью там 8 миллионов рублей, или у безработной москвички отобрали сумку, в которой было 3 миллиона рублей, ну и так далее. Такие довольно популярные
новости. Вот мы понимаем с вами, что эти люди, такие люди, обязательно будут иметь страховку и будут ходить в дорогой медицинский центр. Они не будут ходить в поликлинику, где сидят врачи на дотационной зарплате. Нет, не будут. Они будут лечиться за границей или, в крайнем случае, в супердорогих экипированных медицинских центрах. У этих людей, у которых есть Бентли и в сейфе украден, из сейфа украден миллион другой, не рублей, у них нет проблем обращения за бесплатными услугами государству. Они к нему не обращаются. И эти люди, скорее всего, еще платят налоги в виде НДФЛ или налога с дивидендов. Понимаете? Вот это не та категория. В ней бесполезно таким оружием целиться. Это не то оружие.
Ну, хорошо. А как тогда принудить граждан оформляться как, например, самозанятых? Потому что таких тоже довольно много. Я так понимаю, что сейчас это воспринимается как некая...
Ну, у нас недавно принят закон на эту тему.
Это закон-то есть.
Посмотрим, как он будет реализовываться. Вы подумайте, не случайно этот закон не повсеместно будет применяться, а в течение ряда лет в нескольких регионах. Это означает, что администрировать такого рода проблему достаточно сложно. Ну, есть, правда, безусловный магический способ для любой налоговой системы, которая оказывается в такой ситуации. Такой способ есть, но он у нас не применяется.
Какой способ?
Очень просто. Контроль за расходами. То, что применяется во Франции, то, что применяется в большинстве англосаксонской системы права, когда граждане должны... ответить на вопрос, на какие деньги куплены Бентли, указать источники своих доходов, на какие деньги они имеют такую обстановку, такую одежду, ну, такую недвижимость. Все просто. Нужно тогда вводить контроль за расходами. Вот и все.
Вы полагаете, это будет несколько проще, чем реализация предложения господина Вострецова?
В любом случае, это будет справедливее. Потому что если у нас государство многие годы уклоняется от ответственности за обеспечение населения рабочими местами, оно реально уклоняется, то, извините, какой смысл гоняться за людьми, которые питаются и живут вообще за счет своего собственного, не знаю, там, садового участка, к примеру? Какой смысл заставлять их платить эти суммы, какие бы они ни были, они все равно будут ощутимы, потому что у людей нет наличных денег. Это же объективная реальность. Поэтому предложение законодателя в данном случае интересное, но, я бы сказала, оно несколько непродуманное с точки зрения его реализации.
То есть вы бы зашли со стороны контроля за расходом средств. Это было бы и правильнее, и справедливее.
Вы сами это сказали.
Это вы сказали, я просто за вами фактически повторил, резюмировал.
Ну, правильно. А как вы считаете, если человек не имеет места работы, но при этом пользуется автомобилем Бентли, который еще, не дай бог, на него оформлен, и наоборот, дай бог, хорошо, тогда почему этот гражданин не скажет, а где источник средств, на которые он купил этот Бентли? И пускай он с этого источника заплатит 30%, и все будут довольны, а может быть 14%, а 1%, например, в пенсионный фонд. Ну, почему нет?
Спасибо. Это была Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Если позволите, я даже запущу голосование. Есть предложение господина Вострецова, который предлагает, ну, просто те граждане, которые, ну, числятся безработными, нигде не работают, чтобы они платили социальные взносы различного характера. Фонд обязательного медицинского страхования, еще куда-то. По мнению господина Вострецова, это было бы правильно. Есть те предложения, которые сейчас воспроизвела Наталья Корниенко, которая говорит, ну, давайте правильнее и справедливее все-таки оценивать расходы граждан. И это был бы более прагматичный подход, если хотите. Вам какое из предложений больше нравится? С какой стороны заходить? Давайте так, вам больше предложение Натальи Корниенко нравится, это 134-21-35. Да, нужно контролировать расходы граждан, особенно если речь идет о каких-то крупных суммах. Да, 134-21-35, вы скорее за это. Вам ближе предложение господина Вострецова, который предлагает просто гражданам, не работающим, нигде не оформленным, платить некие социальные взносы. Это 134-21-36. Вам ближе предложение господина Вострецова. 134-21-36. Можно и по-другому вопрос тот же самый сформулировать. Вы готовы отчитываться о своих собственных расходах? Да. 134-21-35. Нет, вы лучше заплатите какие-то страховые социальные взносы. Это 134-21-36. Наше голосование началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же, 8495, ну и тут же комментарии наших слушателей. Альбертина пишет, опять ко мне в карман лезут, не отдам, пишет Альбертина. Где вариант «все не нравится», пишет Павел Трейдер. Нет такого у нас варианта, Павел, потому что я полагаю, какой-то из этих вариантов или близкий к ним, он все равно будет востребован. Я плачу налог 13% с прибыли на бирже, как ИП не зарегистрирован, медицину себе обеспечиваю сам. Смысл мне платить налоги? Это тоже сообщение от Павла Трейдера. Ну и несколько комментариев приму. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр, пожалуйста.
Вот в этом вопросе упущена, например, мама многодетной семьи. Понимаете?
Приносит справку. Работает. Я мама многодетной семьи. Домохозяйка. Работает побольше всех остальных. Это правда.
Ну, конечно. Вот как-то сыровато, мне кажется.
Так что ближе нам? Контролировать расходы граждан или все-таки платить вот те самые социальные взносы? Предположим, что многодетную маму от этих уплат освободят.
Ну, я за расходы.
За расходы.
Это более справедливо, я считаю.
То есть вы лично готовы отчитываться о том, на какие деньги куплен телевизор,
нечего, да,
машина и все? Есть, спасибо, принимается. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, Алексей.
Я за контроль расходов. Действительно, это справедливо, это по-честному. Не будешь доходить до того, что за утюг будем отчитывать. Вероятно всего, это будет все в здравых рамках. И почему бы нет? Я готов оплатить за свои машины купленные, за квартиры. А у кого много машин и квартир, все никогда не пропустят этот закон, я так подразумеваю. Они будут тянуть нищебродов последние.
То есть вот те самые социальные страховые взносы, они, ну, как-то их проще принять в качестве закона. А что касается контроля, то вам это ближе, но вы не верите в то, что это, в принципе, может быть реализовано в России.
100%. Государство не хочет работать, хочет, чтобы люди сами ему несли деньги.
Есть, спасибо, принимается. Ну, еще один комментарий, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
О, здравствуйте. Меня зовут Сергей из Москвы. Вы знаете, невозможно контролировать расходы, потому что никто не знает, сколько у людей сейчас денег. Надо сначала узнать. Может быть, в 90-м году, когда не было налоговой инспекции, кто-то семечко за миллиард долларов продал, понимаете, у метро, да, было все это официально можно было сделать, понимаете. Нельзя узнать изначально, надо знать, сколько у людей денег, а потом уже контролировать расходы. Сейчас каждый из нас пойдет, напишет, у меня на всякий случай миллиард долларов есть. Ну, дальше пускай расходы контролируют.
Ну, то есть вы предлагаете начать с нуля, сначала человек пишет о том, сколько у него вообще в наличии, после этого можно будет его привлекать в случае, если найдутся какие-то дополнительные средства, не учтенные ни в каких декларациях.
Ну, конечно, потому что в 90-м году был бардак. Я помню сам, когда были рынки, мы покупали на рынке место, продавали там за миллионы, миллиарды, там какие-то вещи, ну, там, рубли, помните, там бегали, скакали. Какие-то вещи зарабатывали за один день на машину себе. И это и просто даже не могли оплатить налоговую инспекцию, ее не было.
Давайте честно, вы полагаете, вот те средства периода первоначального накопления капитала, они еще у кого-то остались?
Но на них все живут люди, на них все работают. Все, у вас 5-7 квартир, у вас там гаражи, машины, дачи, корабли, не знаю, яхты, заводы. Это все куплено все, на те деньги.
Все уже продано, мне кажется.
Как продано?
Ну вот так. Мы же расточительно в то время жили.
Ну, я имею в виду, вы, когда зарабатывали бешеные
средства... Хорошо, я понял. Я понял вашу идею, что касается голосования. 93% наших слушателей говорят о том, что давайте контролировать расходы, так будет честнее. Но и 7% за идею господина Вострецова. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центральный аппарат Следственного комитета России дал своим сотрудникам рекомендации, направленные на усиление борьбы с уклонениями от уплаты налогов. Об этом сегодня сообщает издание «Коммерсант». По данным «Коммерсанта», сотрудникам СКР рекомендовано выявлять и самостоятельно расследовать сопутствующие неуплате налогов преступления, в том числе связанные с незаконной банковской деятельностью. Ранее подобные составы по подследственности передавались в МВД, но в СКР считают, что налоговые преступления должны расследоваться в полном комплекте с теми, которые им способствуют. С этой инициативой выступило Управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений СКР. Контролеры выяснили, что дела по сопутствующим преступлениям возбуждаются лишь в единичных случаях, поскольку следователи комитета, как правило, ограничиваются расследованием преступлений, относящихся к подследственности ведомства. В результате не принимаются исчерпывающие меры к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере, отмечает издание. Под сопутствующими неуплате налогов преступлениями СКР подразумевают те, что предусмотрены статьями 172, это незаконная банковская деятельность, 173.1, незаконная образование юридического лица, 173.2, незаконное использование документов для организации для образования юридического лица, 303, это фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, ну и некоторые другие. С нами сейчас на связи Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Эдуард, здравствуйте.
Добрый вечер.
А что произойдет, если сейчас Следственный комитет займется не только налоговыми преступлениями, но и всеми сопутствующими?
Ну, с одной стороны, мы понимаем, что чтобы все-таки этим заниматься, необходимо тем же самым сотрудникам Следственного комитета, ну, немножечко, видимо, больше погрузиться в этот процесс, что, видимо, может занять какое-то время, потому что те сотрудники, которые сейчас научились выявлять только решенные нарушения и идти по 198-й, 199-й статье на неуплату налога физлицом или юрлицом, естественно, немножко с другими составами, видимо, сталкивались реже и могут, ну, скажем так, с места из карьер сразу не иметь возможности собирать и нужные доказательные базы и все остальное. То есть прямо завтра вряд ли можно будет эту машину запустить.
Хорошо, а для чего? Для чего это Следственному комитету в принципе понадобилось?
Ну, Следственному комитету, видимо, это понадобилось в какой-то связи. Вот, наверное, рассуждение какое. Вот раньше только налоговики занимались уклонистами от налогов, только лишь испугались штрафами, а не посадками. Соответственно, уклонисты не очень это очень боялись. Следственный комитет стал этим заниматься последние там 3-4 года. Соответственно, Следственный комитет, естественно, занимается уголовными делами. И не сесть в рамках уголовного дела можно только лишь, если погашен абсолютно вся сумма как по налогам, так и по штрафам. И мы видим, да, дела возбуждаются, количество налоговых сборов в этой связи возросло.
То есть получается, что СК продемонстрировал свою эффективность в этом смысле?
Да. И, видимо, размышление какое, что так как мы смотрим пока составы самые лояльные, да, соответственно, статья 199, 198, ну, может быть, теоретически не все этого сильно боятся. Да? Что, ну, подумаешь, там, в первый раз будет условно. Дадут кому-то год или три года, там, нельзя будет занимать какую-то должность, или там на полгода штрафуют кого-то по его там относительно небольшой зарплате. Да? И если будут составы гораздо жестче, потому что там по некоторым составам 7 и даже 10 лет возможно, да, и здесь уже для таких составов и невозможно условное наказание, то есть посадка будет обязательная, то, видимо, люди будут бояться немножко больше, и между деньгами и ограничением свободы все-таки выберут то, что а давай-ка как я заплачу как бы за эти нарушения и больше этим заниматься впредь не стану. Да? Вот, видимо, рассуждения такие.
Все-таки я пытаюсь понять. Ну, как бы, есть Следственный комитет России, есть Министерство внутренних дел, и те, и другие правоохранительные органы, и те, и другие обладают примерно схожим набором инструментов. Решение в итоге выносит суд, но получается, что МВД боятся меньше, чем Следственного комитета, так выходит?
Я немножечко не это имел в виду. Я имел в виду, что сейчас работают. Ну вот есть какое-то налоговое нарушение.
Да.
Налоговое нарушение — это значит 198-я статья неуплата налога физлицом или 199-я неуплата организации. И идут именно в рамках этих двух статей. А эти две статьи, как правило, или условный срок, то есть если это в первый раз нарушение, или, соответственно, максимальный срок там 3-5 лет.
А, то есть нет, если несколько статей, да, сразу в одном деле фигурирует, тогда это сразу усугубляет вину?
Да, смотря какие статьи. Потому что статья 174, да, соответственно, у нас там разные есть составы, и там от 7 до 10 лет, на самом деле, да, возможно, посадка. Соответственно, нет условного в этой связи наказания, да, из-за того, что достаточно статья сама по себе жесткая. И, естественно, человек, которому там грозила какая-нибудь 198-я и штраф 1 000 000 рублей, соответственно, заплатит теоретически там какой-то штраф, видимо, даже меньше, чем сумма нарушения, да, условно получит. Это, конечно, неприятно, но когда грозит от 7 до 10 лет реальная часть, это совсем уже стресс для человека другой.
На что, да, это больше похоже? На попытку наведения порядка в области выплаты налогов Российской Федерации? Или на такое уменьшение кормовой базы, и в связи с этим Следственному комитету понадобились дополнительные источники ресурсов?
Дело в том, что не так давно, мне кажется, пару месяцев назад, такая организация, как ФАТ, которая как раз занимается всеми уголовными делами, да, связанными с отмыванием и средствами и прочим, да, они обратили внимание на то, что у нас по вот этим составам, соответственно, 174, 173 и прочее, у нас узнается крайне мало дел, в первую очередь дела, связанные с наркотрафиком, и только там, соответственно, возникает статья, которая карает за отмывание. И таких дел у нас буквально там 10, 20, 30 в год, не больше. Соответственно, обратили внимание, в том числе и Следственного комитета, на вот подобное замечание ФАТ о том, что дела возбуждаются крайне мало, а по идее, по экономическим составам, да, в том числе связанным с уклонением от налогов, им вроде бы сам Бог велел появляться. То есть если налоги не уплачены, а деньги фактически используются незаконным средством наоборот, и вот отмывание в этот момент и происходит. Да? И, видимо, в том числе, ну, Следственный комитет вынужден каким-то образом реагировать на подобные замечания, вот, это раз. Ну и два, уже решили со своей стороны тоже добавить вот те составы, которые они считают в рамках уклонения от налогов, возникают тоже. Вот так.
У нас в последнее время раздавались призывы, ну, как-то гуманизировать нашу правовую систему и не кошмарить бизнес. Ну, правда, эти призывы раздаются уже много лет. Не приведет ли это к тому, что будут кошмарить-то еще больше после подобных внедрений?
Ну, естественно, если больше будет возбуждаться дел, видимо, с точки зрения, что это кошмарит, ну, в целом согласиться с этим можно. Но, видимо, все-таки вот сейчас публичное это обсуждение подобных инициатив связано с тем, чтобы это упреждать. Да, то есть, может быть, да, количество дел будет из-за того, что сейчас мало, но там на порядок вырастет. То есть, условно, будет не 30, а 300, да, вроде бы в 10 раз больше. Но через какое-то время все-таки, если не будет 3000, из-за того, что те, кто сейчас, ну, чувствуют свою безнаказанность, а такое, прямо скажем, тоже есть. Те же самые одноличники, да, которые у нас занимаются как бы не пойми чем, и в итоге потом отделываются условными как бы сроками и смешными страхами за то, что выгоняли там десятки миллиардов из страны. Вот, да, видимо, с этим Следственный комитет тоже покончить хочет.
Спасибо. Это был Эдуард Цивуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Ну, а мы движемся дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8! Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы сейчас о заочном противостоянии Мити Олешковского. Это соучредитель благотворительного фонда «Нужнапомощь.ру» и Виталия Савельева, это директор авиакомпании «Аэрофлот». Я напомню, что там произошло. Сначала Митя Олешковский пишет твит, а Савельев окончательно головой поехал. Этот твит не нравится директору компании «Аэрофлот» Виталию Савельеву. В результате Мишу Олешковского лишают привилегий по платиновой карте. Эту платиновую карту, насколько я понимаю, отбирают у него, у его жены. Ну и это все превращается в такой медиа-скандал, который не завершается. Так вот, сегодня была очередь Виталия Савельева на форуме «Транспорт России» в кулуарах этого форума. Он заявил примерно следующее. «Хамящие в социальных сетях должны понимать, что они будут за это отвечать». Это слова Виталия Савельева, судя по всему, как раз направленные в адрес Мити Олешковского, который сейчас с нами на связи. Митя, здравствуйте.
Добрый день.
Да, и напомню слушателям еще раз, Митя Олешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужнапомощь.ру». Вы наверняка тоже видели сегодняшнее заявление Виталия Савельева. Что ему ответите?
Я сказал, что это очень грустно, я бы сказал. Да, мне кажется, что сегодня Виталию Геннадьевичу не нравятся мои слова. Завтра ему могут не понравиться мой разрез глаз, мой нос, мой, не знаю, там, внешний вид. И он по этому поводу решит что-то сделать. Мне кажется, что это несерьезно, это противоречит, повторюсь еще раз, правам, которые записаны в Конституции, где каждому гарантируется свобода слова. И Виталий Геннадьевич вообще должен понять, что мир слегка и по-иному устроен, и в интернете вообще многие люди могут и матом послать. Вот. Хотя я его матом не посылал, просто нужно понять, что это происходит, да? Вот. И поэтому мне довольно странно от современного менеджера слышать подобный странный подход. Также мне кажется странным, что интересы, вот личные обиды, да, генерального директора авиакомпании становятся выше, чем интересы этой авиакомпании. Можно сколько угодно говорить о том, что вы делаете лучшую авиакомпанию в Европе, но пока личный генеральный директор будет обижаться на твиты, ну, как бы, мне кажется, что ничего серьезно не изменится. В свою очередь хочу еще раз сказать, что я с радостью готов решить этот конфликт миром, если Виталий Геннадьевич, и, ну, судя по всему, уже лично, если он там принимает это решение, да, если Виталий Геннадьевич решит просто вот как бы откатить назад это свое решение, я готов решить этот конфликт миром.
Я правильно понимаю, что вот вы текст схожий воспроизвели с тем, что было, ну, пару дней, по-моему, назад в Твиттере, что вы пытались извиниться и как-то выйти на контакт с компанией «Аэрофлот» и конкретно Виталием Савельевым?
Я ему отправил личное сообщение в Инстаграм. В Твиттере он меня заблокировал. Вот, и я продублировал это личное сообщение в Твиттере. Ну, как бы, оно было достоянием общественности. И в этом личном сообщении я ему сказал, что, простите, ну, во-первых, давайте решим вопрос миром. Мне кажется, это ключевая ситуация. А второе, если вас обидел мой твит, ну, лично перед вами, я готов извиниться. Я извиняюсь лично перед вами, да, это исключительно человеческое действие, мне кажется, очень важно, что, ну, все-таки он у меня старше, он незнакомый мне человек, мы, ну, как бы, оба, по сути, публичные люди, если я его действительно обидел, а я, скорее всего, его обидел, мне бы хотелось, чтобы он на меня не обижался и чтобы этот вопрос был решен, просто по-человечески, понимаете, вот я ему такую вот руку протягиваю. Отношение, то есть, но это не отменяет никаких вопросов компании. Ни о том, как они поступили с мной и моей женой, что абсолютно возмутительно, конечно. Ни о вопросах, как они там внутри поступают со своими сотрудниками. Но это, опять же, дело сотрудников и компании. Вот. Я бы в это как раз углубляться не очень хотел. Мне кажется правильным все-таки говорить о той ситуации, в которой я участвую лично.
Но ваша оценка сейчас, счет в чью пользу в вашем противостоянии с «Аэрофлотом»?
Послушайте, ну я не хочу это воспринимать как какую-то игру. Я все-таки надеюсь, что ну, как бы логика восторжествует. Ну, логичный подход. Если Аэрофлот, публичная компания, которая торгуется на бирже, которая беспокоится за свою репутацию, мне кажется, что нужно учиться решать конфликты. Если вы, особенно когда вы слышите, что я не дворовый хам, я не человек, который кричит там повесить всех на столбах и так далее. Я готов к разговору нормальному, взвешенному. Мне кажется, что это путь для решения ситуации. И мне бы хотелось, чтобы этот путь был найден, чтобы эта ситуация была решена. Я вообще не понимаю, кому нужно развитие этого скандала. Мне оно не нужно, вот я вам так скажу. Я продолжал бы летать Аэрофлотом и продолжу летать, наверное, им дальше, потому что в огромном количестве мест в России просто невозможно добраться никак, кроме Аэрофлота. Да, и мне просто хочется, чтобы мои конституционные права, например, право на свободу слова, на свободу самовыражения, чтобы их уважали, и все. Мне не кажется, что какая-то компания имеет в своих внутренних документах и правилах нарушать мои личные права, которые гарантируются Конституцией, главным законом Российской Федерации. Вот и все.
Были ли попытки со стороны компании «Аэрофлот» выйти с вами на связь или нет?
Нет, мне никто не звонил, не писал, ничего. Единственное, что вот вчера пришло автоматическое письмо с email bonus@aeroflot.ru, в котором мне сказали о том, что давайте я вам даже процитирую, доводим до вашего сведения, что в связи с публикацией негативных высказываний в адрес ПАО «Аэрофлот» с вашей стороны, на основании правил программы, решением руководства авиакомпании, ваш счет в программе закрыт, а уровень карты моей жены понижен. То есть, видите, они тут прямо говорят, что из-за того, что я что-то неправильно сказал, руководство лично приняло решение о том, чтобы, значит, мой счет закрыть, а мою жену понизить. Мне кажется, что это странно, повторюсь, потому что это не личная компания господина Савельева. И если у него есть личные претензии ко мне, давайте мы с ним встретимся, поговорим. И опять же, пускай он подаст на меня лично в суд. Хотя, конечно, не хотелось бы, да. Вот. И опять же, поймите, у меня есть мое суждение. И это суждение было в моей личной социальной сети. Я не понимаю, почему моя личная свобода слова стоит меньше, чем желание, чем правила авиакомпании «Аэрофлот».
Вы публичный человек, авиакомпания «Аэрофлот», публичная компания. Вот два публичных субъекта столкнулись, получается так?
Да, но Конституция защищает нас обоих, понимаете? И Конституция черным по белым написана в 29-й статье, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений или убеждений, или отказа от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. И гарантируется свободу массовой информации, запрещается цензура. Я нашел в интернете фотографию, выложил ее и написал, что я по этому поводу думаю. Это право гарантировано мне Конституцией. Знаете, сегодня очень смешно один американский журналист написал, что если бы в Америке подобным образом авиакомпании реагировали на критику со стороны журналистов, то журналисты просто не летали бы вообще. Потому что это действительно выглядит довольно странным. За слова невозможно. Я не дебошир, не пьяный в аэропорту, ничего. Нельзя за слова, за личное мнение человека его наказывать. Вот и все.
Последнее уточнение.
Это написано в Конституции.
Это правда, что уже компании-конкуренты стали вам предлагать свои программы лояльности, и даже золотая карта у вас в другой авиакомпании появилась?
Да, это правда. Сегодня утром авиакомпания UTR подарила мне золотую карту, и они сказали, что они видят, как много и наш фонд, и я лично делаем для благотворительности в России, и хотят поддержать нас, чтобы мы летали с комфортом, и понимают, как важно для людей, которые так много летают, летать с комфортом. Я просто хотел бы уточнить, что я действительно очень много летаю, и вот поймите уровень лояльности к компании. Я 50 раз в год доверяю свою жизнь авиакомпании «Аэрофлот». Мне кажется странным обвинять меня в нелояльности к этой компании.
Спасибо. Это был Митя Олешковский, соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь.ру», который продолжает выяснять отношения с компанией «Аэрофлот», или компания «Аэрофлот» в лице своего генерального директора продолжает выяснять отношения с Митей Олешковским. Я не знаю, чего здесь больше. Но вот суждение наших слушателей. Ну, так нигде не сказано, что за свободу слова ты не получишь по физиономии, это пишет русский инженер. А вы читали, что написано на этой карте, пишет 212-й, и там написано, что она собственность «Аэрофлота», не ваша. Лояльность к нелояльному клиенту – это как? Пишет 212-й. Ну и в Конституции разрешено оскорблять, интересуется Арам. Это все комментарии нашей аудитории. Ну и еще несколько таких критических суждений в адрес Мити Олешковского. Вот как-то «Аэрофлот» все меньше критикует. Там же написано, что нельзя наговаривать на «Аэрофлот». Все правильно, пишет «Дикий еж», например. Это все про правила программы лояльности компании «Аэрофлот». Ну, в общем, скандал так или иначе не завершен. Скандал продолжается. Внимательно за этим следим. Ну и посмотрим, как будет вести себя и компания «Аэрофлот». Пойдет ли она на контакт с Митей Олешковским. Сейчас «Кардайджест».